братья и сестры, я честно в предвкушении. У Бога однозначно сегодня есть послание для церкви. «Имеющие уши да услышат, что Дух говорит церквям». Я прочитаю Евангелие от Матфея, 21, с 10 по 13 стихи. «Когда вошел Иисус в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы, менял и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его притоном разбойников». Помните, да, что было до этого? Мы говорили о том, кто обладает всей полнотой знаний, когда он планирует и когда он делает выбор. И все, что нужно было на тот момент ученикам, это просто послушать Иисуса, сделать так, как он попросил, да? Каким образом он въехал в Иерусалим, кто помнит? Сидя на маме ослице и на осленке, и люди постилали одежды, и дети кричали, что «Осана сыну Давидову». А потом Иисус исцелил многих. А потом что было, помните? А потом народ возмутился. А потом Иисус вышел. Но когда он вошел в Иерусалим, написано, весь город пришел в движение. Что для вас самое важное, значительное, самое главное? Что вы считаете самым важным, самым главным, самым значительным в вашей личной жизни? Что для вас самое важное? Подумайте, что горячая вода есть, что дети здоровы. Элпи, что для тебя самое главное, то, что ты считаешь в жизни есть?
Здоровье.
Здоровье. Что для тебя самое значительное в жизни? Самое-самое. Что у нас крыша над головой, да, что живем в мире. Коль, что для тебя самое важное в жизни?
Что я не один.
Что ты не одинок.
Да.
Иногда полезно задавать себе эти вопросы, потому что мы все для себя что-то считаем важным, а что-то мы для себя считаем неважным. Хорошо, сейчас, наверное, легче будет. А что вы считаете в своей жизни мелочью, на что даже внимания не стоит обращать? Можете рассказать? Что для вас мелочь?
Погода.
Вот для Коли погода – это мелочь. Что для вас мелочь? Вот на что вы даже внимания не будете обращать? Мелочь, что для тебя? Это одежда, да? Что одеть? Да, у кого-то мелочь в кармане. Вот ты считаешь, а, мелочь это. Каким образом человек определяет, что для него в жизни важно, а что для него мелочь?
Маленький объем работы.
Объем работы, да?
Маленький объем.
Как вы определяете, что для вас важно, а что мелочь? Как вы это можете взвесить, оценить? Почему вы именно так определяете? Как вы узнаете, что для вас имеет значение, а что не имеет значения? Как вы это узнаете?
То, что проходит мимо нас. Это...
То, что мимо, совершенно точно. То, что мимо нас проходит, это для нас не важно. Да и пусть проходит, да? А то, что проходит через нас, то, что я своей шкурой, своей душой, всем своим внутренним миром воспринимаю, для меня это важно. Потому что я это чувствую, я сопереживаю, я нахожусь в этом. Когда вы даете милостыню тем, кто просит, вы встречаете таких людей, которые попрошайки? Вот вы милостыню даете, вот вам что легче, 5 тысяч отдать или 500 тысяч? Что для вас мелочь в этот момент? Или пройти мимо? А, попрошайка, мелочь. А если около попрошайки ты денежку обронил, ты остановишься возле него и несколько кругов сделаешь, возможно, даже с ним познакомишься, а возможно, он тебе протянет то, что ты обронил, и ты по-другому на этого человека взглянешь. Что для вас мелочь? 5 тысяч дать тому, кто просит, или 500 тысяч дать ему? Когда вы прощаете, легко ли вы забиваете легкие обиды? А тяжелые? Что для вас важно, а что мелочь? Посмотрите, у нас есть своя мера. Что-то мы для себя оцениваем как важное, а что-то мы думаем, что для нас это мелочь, да и нехай, но проходит мимо. Мы можем позволить себе отдать, простить, а можем и не позволить. Можем упереться, встать на своем и сказать «нет, я не отдам, я не прощу». Ну ладно, сегодня я в настроении, я могу и не обижаться. А завтра? Нет, завтра гарантий никаких, не факт. Я завтра, возможно, буду на взводе, что я забуду. Знаете, светофор на перекрестке, ему все равно в каком ты настроении. Он продолжает подавать тебе сигналы. Зеленый, желтый, красный. Откуда бы ты ни ехал, в каком бы настроении, в какое бы время суток, ему все равно. Он продолжает подавать тебе сигналы. Что показывает сегодня ваш внутренний духовный светофор? Какой сигнал у вас горит? Подумайте. Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Впусти Иисуса в свою жизнь, в свое сердце, в свои мысли, в свои дела, если он действительно хозяин. Вошел он в храм Божий, выгнал всех продающих, покупающих, опрокинул столы, скамьи. Вот мне интересно, священники в храме, они понимали, что они Богу служат? Ну, священник же. Ты понимаешь, где ты находишься? Что такого произошло за это время, что когда Иисус вошел туда, первым делом, что он сделал, он начал разгонять торгашей? Еще раз. Иисус вошел в храм Божий. Там не написано, что он вошел в храм торговли или в храм священников. Он вошел в дом Отца. И то, что он там увидел, его возмутило. И он стал это все вычищать. Буквально в смысле, я не знаю, подробно это не описано, но, возможно, тот, кто привел скотину, он, наверное, у него из руки плетку выхватил. И давай этих торгашей гонять и опрокидывать все. А что было раньше? До того, как Иисус вошел в этот храм, что было раньше? Я вам скажу, все было спокойно. Все шло своим чередом, спокойный ритм жизни, по привычке, по наитию, все к чему привык. Продавали, покупали в храме. Жизнь человека кажется спокойнее, неспешной, потому что там, где движения нет, там всегда происходит гниение. И люди этим живут. Вы можете себе представить? Человек живет спокойную жизнь. Я вчера такую фразу услышал. Когда у тебя все хорошо и ты сыт, это не благословение, это наказание. Потому что все, что ты делаешь, живешь и ешь. И ничего больше в твоей жизни не происходит. Ты просто живешь и ешь. Помните, когда Моисей выводил народ из Египта, и они шли в землю обетованную? А потом был такой период в их жизни, когда они вокруг горы ходили. Сколько? Люди, что вы делаете? Вы ходите кругами. Да, Господь вас кормит. Он вам освещает путь. Но вы ходите кругами. Вы не движетесь к земле обетованной. Вы не движетесь вперед. Подумайте. Когда в жизни все хорошо, спокойно, жизнь неспешная, гниение происходит в такой ситуации. Потому что нет движения. Водоемы, запруды, в которых нет проточной воды, они обрастают всем этим. А когда Бог входит в твою жизнь, все приходит в движение. Начинается обновление, начинается исцеление. Иисус вошел в город, весь город пришел в движение. А что было до этого? Чем люди занимались? Ничто не будоражило. Ничто не смущало их размеренный ритм жизни. Вот как сегодня стройка. Приходит застройщик в нашу Махалю, у нас вся Махаля в движение приходит. Нарушен привычный ритм жизни. Техника начинает ездить, шум какой-то появляется, пыль. У нас только внутри эмоции. Мы жили десятки лет спокойно. Нет, пришел застройщик. Прям вот в самый мой двор. Все внутри вскипает. Иисус произвел это бурление в Иерусалиме. Как мое сердце. Как мое сердце, в котором я храню Божий закон, может превратиться в притон. Он говорит, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Он вошел в храм, в дом Отца. Я еще раз прошу, как мое сердце, если вы внимательно слушали первое слово, как мое сердце, в котором я храню Божьи заповеди, может превратиться в притон? Я на днях смотрел заседание округов Российской Федерации. Несколько округов, у них было видеоселекторное собрание во главе с Путиным Владимиром Владимировичем, и они обсуждали вопросы текущие. Один из представителей задал президенту Путину такой вопрос. Почему мы, одновременно ценя русский язык, в то же самое время опускаемся до мата? Почему в нашей русской речи, на нашей территории, в нашей стране, мы позволяем себе выражаться нецензурно? Ведь русский язык – это очень высококультурный, развитый язык. И такая фраза прозвучала в эфире. Ведь мат – это антимолитва, православная. Земля, люди понимают, они задают вопрос президенту. Ведь мат в нашей речи – это антимолитва. Как ты можешь в течение дня кому-то сказать бранное слово, а вечером в благоговении возносить молитву Господу? Исаия как-то сказал, Исаия 6:5, сказал я, «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа сил». Что такого в тот момент Исаия сказал Богу? Я не знаю. Но он так оценил свое состояние перед ним. Многие русские считают, что мат – это составная часть русской речи. Они называют это каким выражением? Культурным, да? Художественным языком. Что если где-то на стройке или на производстве, или на рыбалке, если ты будешь общаться без мата, то ты слова сказать не сможешь. Вот эта вот связка теряется, которая слова в речи соединяет. И поколение за поколением они начинают это воспринимать нормально. Вы знаете, что на сегодняшний день дети уже в возрасте от 3 до 5 лет могут очень хорошо и витиевато выражаться таким образом. 3 года ребенку, а я не говорю только про них. Христиане, к вашему сведению, если кто подзабыл, Библия называет их царственное священство. Вы слышите? Сегодня, когда я пришел в церковь, и когда я помолился, и когда я приготовился слушать, Библия говорит мне, что я царственное священство. Не получается ли так, что христиане, допуская мало-помалу, превращают свое сердце в вертеп разбойников? Мы с молодежью такой вопрос обсуждали недавно. Есть ли у греха степень? Как вы считаете? Есть малый грех, а есть большой грех. Разница есть? Взрослые, старшие, скажите. Есть ли разница, маленький грех или большой? Грех есть грех. Малый грех, большой грех, наказание за грех, смерть. Это вердикт любому греху, любой степени. Человек, он да, он назначает степень. Это вот вторая степень, это третья, это пятая категория, это десятая. У человека есть градация. У нас с вами есть градация, что для нас важно, а что нет. Что мелочь, а что очень серьезно. Если что-то, что я наотрез от себя отбрасываю, есть такое в вашей жизни? То, что вы никогда с чем не согласитесь, вы просто отбрасываете от себя наотрез. А есть что-то незначительное, что я как христианин допускаю. Допускаю, почему? Потому что мне кажется, это мелочь. Это незначительное. Я еще раз вернусь к той мысли в самом начале. Мы однажды произносили в нашей молитве такие слова. «Войди в мою жизнь». Что ж, Бог верен. Он вошел или нет? Впустил ли я его как полноправного хозяина, так как я это произнес в молитве? Или ему периодически приходится стоять у дверей моего сердца и стучать, и ждать, открою ли я ему, когда он стучится, когда Дух Святой говорит мне что-то? Считаю ли я это для себя важным, или для меня это становится незначительным? Когда это происходит, загляни в свое сердце, посмотри, может быть, там уже давно идет торговля. Может быть, моя жизнь освященного, отделенного, избранного Божьего чада уже давным-давно превращается в вертеп. Это страшно, это современное христианство сегодня. Не дай Бог нам такими становиться. Дух Святой, Он нас обличает. И когда Он это делает, не нужно медлить, нужно каяться. Нужно исповедоваться перед Господом и исправлять свой путь в тот же момент. Библия учит, вникай в себя и в учение. Занимайся этим от раза к разу. Нет, занимайся этим постоянно. В себя вникай, что в твоем сердце. Какие у тебя мысли, какие у тебя планы, намерения. И в учение вникай, и постоянно этим занимайся. Сказано, если бы мы и судили сами себя, то не были бы осужденные с миром. Поэтому говорится, ешь и пей, рассуждая о теле и крови Господней. Иначе ты ешь и пьешь свое осуждение. На самом деле, я не знаю, как вам, страшно, очень страшно, представ перед Богом однажды, услышать, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. У меня это не умещается в голове. Люди стараются выглядеть в обществе перед глазами других в более приличном виде, да? То есть дома мы можем позволять себе, что хотим, но когда мы в общество выходим, в народ, мы придерживаемся определенных правил. Это общепринятая норма. За дверьми храма, за дверьми церкви, вовне человек поступает как хочет, волен поступать, как ему взбредет. Но когда он в храм входит или когда он приходит в церковь, он ведет себя более сдержанно, более тактично. Мы все это видим и поступаем так, потому что это все внешние атрибуты. Они нам подсказывают, как себя вести, как действовать, как поступать. Но никто из людей, кроме Бога, не видит, что на самом деле у меня внутри, в душе, в моих мыслях, в моем сердце. Бог знает. Он знает намерения и побуждения. Написано, что когда Слово Божие проникает, оно разделяет. Оно кость от кости может отделить. Я могу и виду не подать. Вы вот смотрите на меня. Я могу и виду не подать. И человек этого никогда не определит. Но не Бог. И когда я молюсь Ему, когда я беру в руки Библию, что в этот момент происходит у меня в сердце, в моей душе? Могу ли я стоять и смотреть прямо в лицо Господа? Иисус – это моя надежда, это моя гарантия. Иисус для меня – это мое право. Предстоять перед Богом и быть в Его присутствии. И поэтому, когда я молюсь, поэтому я и говорю во имя Иисуса Христа. Потому что иначе у меня нет шансов. Я, мои мысли, мое тело, моя жизнь, мои дела. Все ли из перечисленного территория Бога? Его ли это дом? Когда Он приходит в мою жизнь, когда Он проникает своим Духом Святым в мое сердце, в мои мысли, в мои дела. Его ли это территория? Когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение. И когда он вошел в храм, он выгнал всех продающих и говорил: написано, дом мой домом молитвы наречется. Давайте еще раз проанализируем. А что, собственно, происходит во мне самом? Ведь я — это храм живущего во мне Духа Святого. Аминь.